Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Величие Бога, проявленное при сотворении мира. Часть 7.
Сегодня мы уже, можно так сказать, закончим вот эту серию проповедей о величии Бога, проявленном при сотворении мира. И это, можно сказать, такое дополнение к этой серии. Мы уже увидели, как все Бог чудесно приготовил для обитания человека на земле. Он сотворил мир, Он сотворил землю, отделил воду от воды, Он сотворил растительный мир, Он сотворил животный мир, да? И в этот уже готовый такой уголок во Вселенной Он поместил человека, это шестой день творения, о чем мы говорили в прошлый раз. И сегодня нам следует сказать о том, какую роль Бог возложил на человека. Сегодня нам следует сказать о том, что Бог определил для мужчины и женщины. Какую роль Бог определил для мужчины и женщины. Эта проповедь называется «Роль мужчины и женщины согласно с Божьим замыслом». Это важно, это имеет большое значение для нашей практической жизни. И многие трудности, которые сегодня есть у вас в браке, если вы сталкиваетесь с трудностями, многие трудности, которые вот в пасторском служении, в душепопечении, связаны с тем, что просто некоторые из нас, скажем так, живя в современном мире, где активно действует дьявол, недостаточно ясно понимают, какова роль, если вы женщина или если вы мужчина, какова ваша роль в творении, да? То есть для чего вас Бог создал, какие функции Он на вас возложил. Вот об этом следует сегодня поговорить. Я помню, когда я был ребенком, был такой мультфильм про цыпленка, который ходил, и он не знал, кто он. И у него там разные приключения случались. Я не помню, чем он закончился, узнал он или нет, но из-за того, что он не знал, он попадал в разные передряги. И вот так происходит и с людьми сегодня. Они не знают, какого они пола, и поэтому некоторые из них, и поэтому они не знают, как им жить. Хорошо, если кто-то знает, какого он пола, например, вы уверены, что вы женщина, но вы не знаете, как вам следует строить свою жизнь согласно с Божьим замыслом. Или если мужчина, некоторые тоже не знают, как им строить свою жизнь, как им следует себя вести. В общем, такая путаница наблюдается. Мы сегодня видим, мужчины становятся женственными, да? Чуть не сказал розовые маечки, но я этого не говорил. Женщины становятся мужественными, не скажу. И также мы видим другая тенденция. И мужчины, и женщины становятся похожи на оно. На оно. То есть это тоже такое вот веяние последнего времени. Все это, ясно, что это все работа лукавого. Это противостояние лукавого Богу, чтобы разрушить Божий замысел о человеке. Я смотрю, слава Богу, никто не в розовой майке, никого не обидел. Это то, что меня сейчас беспокоит. Вроде все нормально. Понимаете, да? То есть цель лукавого – разрушить Божий замысел о человеке. И это его преднамеренная работа, которую он ведет. И я думаю, что если все будет развиваться так, как сегодня, то, по крайней мере, в мире, через короткое время, особенно к моменту прихода Антихриста, будут максимально стерты все грани между полами. И будет путаница между в этом вопросе у людей, и будет неясность. Поэтому нам сегодня нужно внести ясность, нам сегодня нужно четко сказать на основании Писания, кто такой мужчина, кто такая женщина, и что Бог задумал при их сотворении. Давайте начнем. И здесь еще вот одна деталь. Смотрите, при сотворении человека... При сотворении человека Бог определенное задумал для мужчин быть лидерами, да, быть руководителями, для женщин быть помощницами. Мужчина – любящий руководитель, женщина с кротостью подчиняется и с любовью. Произошло грехопадение, и все это перепуталось. Женщины хотят властвовать над мужчинами, мужчины уже не любящие руководители, а грубо их подавляют, и начиналась вот такая борьба. И вот искупление, спасение, когда мы приходим ко Христу, обретаем спасение, и нас наставляют в Слове Божьем, все это позволяет нас вернуться к изначальному Божьему замыслу. Ну, настолько позволяет нам, настолько, насколько это возможно, чтобы зрелые мужчины были любящими руководителями, а зрелые женщины были хорошими помощницами, которые трудятся на своем месте в соответствии с Божьим замыслом. Хорошо, все это мы сказали. Поняли, где мы находимся, куда мы движемся и что нас ожидает. И теперь давайте начнем. Бог сотворил мужчину и женщину. Бытие 1 глава, стих 26-27. И у них сразу было что-то общее. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Божию». Сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. То есть при творении Бог сразу говорит о том, через Писание нам, что и мужчина, и женщина имеют образ Божий. Они являются равными личностями с разными функциями. Те, кто считает, что женщины в меньшей степени отражают образ Божий, из-за того, что им отведена роль подчинения, они ошибаются. Например, в первом послании к Коринфянам 11:3 сказано: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Видите, здесь разные функции, и говорится о муже и жене, о Христе и о Боге Отце, но разные функции не означают, что Бог Отец выше Христа. Они равны внутри Троицы, хотя Сын подчиняется Отцу. Также и в отношении человека это приемлемо. Хотя женщины по Божьему замыслу должны подчиняться мужчинам, тем не менее перед Богом и мужчины, и женщины равны. И оба они имеют образ Божий. Нельзя сказать, что мужчина имеет образ Божий, а женщина нет. И также Писание не говорит, что мужчина в большей степени имеет образ Божий, чем женщина. Писание тоже такого не говорит. Поэтому мы должны это понимать, что есть определенное равенство. И Бог проявил свой образ как в мужчинах, так и в женщинах. Потому что Бог обладает вот основными качествами, которые присущи и мужчинам, и женщинам. Ну, например, для мужчин какие качества присущи? Это твердость, сила, управление, да, и всеми этими качествами обладает Бог. Для женщин какие качества присущи? Это подчинение, мягкость, нежность, и Бог внутри Троицы устроил определенную субординацию, Сын подчиняется Отцу, Бог может быть любящим, очень мягким и нежным со своими детьми, со своим народом. Так что и мужчины, и женщины отражают определенные черты Божии, они имеют образ Божий. И если бы мы жили в обществе только благочестивых мужчин, вот если бы Бог сотворил только мужчин, женщин бы не было. Система размножения была какая-то бы другая. Ну, я думаю, что если вы посмотрите на растительный мир, на рыб, там, на птиц, там тысячи вариантов можно придумать, это не проблема вообще. Вот, если бы Бог сотворил только мужчин, или если бы Бог сотворил только женщин, то в этом случае вот такое однополое общество, оно не могло бы в полной мере отражать образ Божий, так как это происходит, когда и мужчины, и женщины сотворены и отражают передаваемые черты божественных атрибутов. Итак, первое, что мы сказали – много общего между мужчиной и женщиной. Они оба отражают образ Божий, и они равноценны перед Богом. Что из этого следует? Из этого можно вывести несколько уроков. Два урока. Первый урок. Равенство мужчин и женщин требует ценить их одинаково. Равенство мужчин и женщин требует ценить их одинаково. В некоторых кругах, как вы знаете, мужчин ценят больше, чем женщин. В некоторых кругах мужчин ценят больше, чем женщин. В исламских странах порой радуются рождению мужчин больше, чем женщин. В некоторых религиозных кругах велись дискуссии на тему, является ли женщина на 100% человеком, есть ли у женщины душа, может ли она участвовать в религиозных действиях, способна ли она вообще понимать Слово Божие и молиться Богу. В Китае за последние годы, вы знаете, там были ограничения определенные, и можно было иметь только одного ребенка, и вот очень радовались рождению мальчика, а были даже случаи, когда девочек убивали для того, чтобы не платить дополнительный налог, и надеялись, что следующий ребенок у них будет мальчик. В общем, вот такая проблема существует. Но так как Бог ценит мужчин и женщин одинаково, мы не должны унывать, если в наших семьях рождаются одни девочки. Мы не должны говорить о спасении мужчин с большей радостью, чем о спасении женщин. Тем более, что поводов достаточно, так как церковь обычно, Иванская церковь обычно больше женщин. И вот у нас большое благословение, что у нас много мужчин. И среди них немало здравых и верных, и любящих Бога. Это большое благословение для церкви. Вот. Но обычно в иванских церквах больше женщин. Но мы не должны думать, что это как-то плохо или ущербно. Кто-то мне недавно сказал, что наши ресурсы, там проповеди в интернете, больше смотрят женщины, чем мужчины. И сказал с печалью. Вот. Этого не стоит делать. Потому что и мужчины, и женщины равны перед Богом. Мы должны радоваться их спасению и освящению также. Не должно быть такого, что вот крещение, например, у нас там, скажем, 20 крещаемых, из них там 15 девушек и 5 юношей, и нас не должно это как-то в уныние приводить или в какой-то ропот и недовольство. Бог спасает, когда хочет и кого хочет. И мужчины, и женщины равноценны перед Богом. Я говорю, буду сегодня простые вещи. Если бы я их говорил лет 30 назад, в них бы не было никакого смысла. Но из-за того страшного времени, в которое мы живем, почти каждая эта простая вещь сегодня звучит революционно. Второй урок. Мужчины и женщины, христиане, ведущие благочестивый образ жизни, взаимно дополняют друг друга и отражают красоту божественного образа. И здесь можно было бы еще добавить, знаете что? Мужчины и женщины нужны в церкви для гармоничного ее духовного развития. И мужчины, и женщины нужны в церкви для ее гармоничного духовного развития. Поясню, что я хочу сказать. В истории церкви были такие религиозные группы, которые состояли только из мужчин. Вот представьте, церковь только из мужчин. Или церковь только из женщин. То есть, скажем, вот здесь у нас церковь только из мужчин, и где-то за несколько километров только из женщин. И считалось, что так больше святости, больше благочестия, меньше проблем, меньше каких-то искушений. Но, как правило, это не было решением проблемы, и такие церкви, и такие религиозные группы не развивались динамично, не прославляли Бога, как должно. Они затихали или вообще уходили в какую-то ересь, или просто вырождались. Те группы, где были только мужчины, они вырождались, а те группы, где были только женщины, они лучше развивались все-таки, потому что женщины рождают детей. Так что это неправильный путь, это неправильный путь. Мы должны понимать, что однополая церковь – это проблема. Для того, чтобы собрание церкви было отражением замысла Божьего, для того, чтобы собрание церкви было отражением образа Божьего, она должна состоять не только из благочестивых мужчин или не только из благочестивых женщин, но из благочестивых мужчин и женщин. Хорошо, друзья? Так что вот так. Конечно, были разные там решения. Были церкви долгое время, когда вот такой забор стоял возле кафедры, 1.5 метра. Слева женщины, справа мужчины. Ну, и такие были варианты. Мы пока не планируем ничего такого устанавливать. Если вы будете нормально освещаться, все будет по-старому. Но если, конечно, какая-то большая проблема, то, может, ему в уголке что-то отгородим, чтобы он там один находился и не создавал проблем для народа Господнего. Хорошо, вы понимаете вообще, когда я шучу, да? Спасибо. Итак, мы поняли, что общего у нас, да, у мужчин и женщин, что общего. Мы равны перед Богом, и мы являемся отражателями образа Божьего. В чем же отличие между мужчиной и женщиной? В чем отличие? И есть ли оно вообще, как вы считаете? Сотворив человека, мужчину и женщину, Бог создал их с определенными отличиями. И устранение этих отличий является восстанием против Божьего замысла и, следовательно, оскорблением Бога. Во все времена люди восставали против Божьего замысла о том, что Он создал два пола. Были амазонки, были феминистки во все времена, какие-то транссексуалы были, ну и так дальше. Поэтому это есть грех, это есть восстание против Божьего замысла, против того, что Он совершил в шестой день творения. Когда женщины пытаются выглядеть мужественно, а мужчины женственно, это есть грех, это есть восстание против плана Божьего. Когда и мужчины, и женщины пытаются выглядеть как оно, это тоже есть восстание против Божьего замысла. Конечно, культура на нас влияет, конечно, на нас влияет мир и так дальше, но мы должны в разумном смысле этого слова противостоять той части влияния мира, которая, по крайней мере, противоречит Божьему замыслу. Поэтому, возлюбленные сестры, старайтесь одеваться и выглядеть так, ну хотя бы в церкви, чтобы всем было понятно, что вы сестры. Потому что сейчас вот мы ходим с семьей, какой-то человек к нам обращается, или в магазине продавец, мы с ним поговорим, а потом мы с женой гадаем, мужчина это был или женщина. Вот. И трудно определить. Это серьезно. Просто по улице едешь, кто-то идет, и мы тоже думаем, как ты думаешь, Наталья, это мужчина или женщина? И невозможно определить. Я думаю, что у благочестивых христиан такого быть не должно. Всем должно было быть понятно, что вы мужчина, вас сотворил Бог мужчиной, а вы женщина, Бог вас сотворил женщиной. Это очень важно для Бога. Это не законничество, это не какой-то формализм. Это так задумал Бог. В общем, плохо, если женщины похожи на мужчин, плохо, если мужчины похожи на женщин, и также плохо, когда и мужчины, и женщины похожи на оно. Это все есть восстание против Божьего замысла. И эти отличия мы должны соблюдать. Почему эти отличия мы должны соблюдать? И почему все-таки мужчины обладают определенной степенью власти над женщинами? Да? Так Бог задумал, что муж – глава семьи, а жена – помощник мужа. Почему? Вот мы рассмотрим несколько причин из Писания, по которым в своих функциях мужчины и женщины отличаются, по которым женщины должны быть в подчинении, и в церкви женщины должны быть в подчинении, да? Вы знаете, сестры, да? Не только вы в семье, но и в церкви вы в подчинении под руководством благочестивых пастырей. Таков Божий замысел для народа Божьего. Ну, конечно, это подчинение, как и в семье, так и в церкви, ограничено рамками Писания. Не должно быть такого, что вам пастырь или муж говорит какую-то антибиблейскую глупость, а вы спешите ее выполнить просто потому, что вы должны быть в подчинении. Нет, это власть и служителей, и мужей, она ограничена рамками Писания. Итак, почему же женщины должны быть в подчинении? Во-первых, очень просто, потому что Адам был сотворен первым был сотворен прежде Евы. Это очень важный момент. Если вы считаете, что это ерунда, и для вас это вообще не вопрос, то Писание представляет это важным. Бытие 2.7. «И создал Господь человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Тот факт, что Бог сотворил сначала Адама, а потом Еву, предполагает, что Бог изначально рассматривал мужчину главой семьи. Сотворение Адама первым согласуется с ветхозаветным понятием первородства, согласно которому первенец обладает правом лидерства в своем поколении. 1 Тимофею 2.13. Павел приводит этот аргумент в церкви, и он говорит, что женщины должны быть в подчинении у мужчин, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. 1 Тимофею 2.13. То есть для Павла тот факт, что Адам был сотворен первым, является указанием или аргументом в пользу главенства мужчин в церкви и также того, что муж ваш руководитель. Поэтому, сестры, если вы не знаете, почему вы должны подчиняться своему мужу, не находите у него каких-то качеств, которые вы хотели бы нашли, просто вспомните о том, что он создан первым. И этого уже достаточно. Этим уже Бог указал на то, что он призван быть главой семьи. Вторая причина, почему нужно быть в послушании – на основании Писания, Ева была сотворена как помощница. Бытие 2.18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно, ему». Я видел, как один человек работал, а его жена звонила ему каждые 5 минут. Я сказал, это не помощник, это вредитель. Если бы он не был женат, он бы эту работу закончил быстрее гораздо. Но он и сам так говорит, без меня 5 минут не может, а вместе со мной, говорит, минуту не может. Я говорю, это настоящая любовь. Но он неверующий человек. Итак, Бог сотворил помощника, сотворил человеку помощника. Слово «помощник» указывает на занимание второстепенной подчиненной роли. Женщина не сама выполняет свою задачу, а способствует выполнению задачи мужа. Чтобы это понять, приведу следующие иллюстрации. Смотрите. Бог поставил перед Адамом определенную цель. Какая у него была изначальная цель? Это управление землей, уход за садом. Он животным имена дал, да? Бытие 2.15. Также продолжение рода наполняйте землю. Бытие 1.28. И повеление возделывать сад дано было Адаму до сотворения Евы. То есть он уже работал, еще не был женат, а уже у него была работа. Потом он женился, и задача жены состояла в том, чтобы помогать ему в его работе. Для Евы отдельной работы не было создано. Бог не построил для нее там, знаете, салон красоты и сказал, ты будешь управляющей. Ну ты же должна себя реализовывать, занимайся. Такого не было задания. Бог сотворил сразу мужчину, дал ему задачу и дал ему женщину, чтобы она в его работе ему помогала, в его целях его жизни, в его целях его служения. То есть вот такой Божий замысел. Так, есть мужчина, который достигает своей цели, поставленной перед ним Богом. Это в нашем случае созидание церкви и руководство семьей. И есть женщина, которая помогает ему в этой работе. Вот это правильно, это верно. Как неверно? А у нас есть Адам, у него своя карьера. У нас есть Ева, у нее своя карьера. Это неверно. Неверно. То есть вот эта идея, что женщина должна себя реализовывать, жена, вне служения мужу и семье, она не библейская, она неправильная. Еще как неверно, есть у Адама цель, а у Евы противоположная цель. Такое тоже бывает. Ну, например, Адам хочет работать, зарабатывать и быть жертвенным. А у Евы цель – стяжательство. Это противоположно. То есть плохо, когда жена не помогает мужу в его деле. Плохо, когда у нее свои цели параллельные. Но еще хуже, когда у нее противоположные цели. Это тоже неправильно. И еще неправильно, когда у нас есть мощная Ева, которая достигает своей цели, и есть несчастный Адам, который должен ей помогать, иначе он спокойно спать не будет вообще никогда. А ему завтра на работу. А Ева может говорить сколько угодно. Понимаете, да, возлюбленные? Вот так не должно быть. Бог задумал, что есть мужчина, у него есть цель, и есть жена, которая помогает ему в достижении этих целей. Так сотворил нас Бог, друзья. И вы можете проверять, насколько вы живете в соответствии с Божьим замыслом для вас. Сторонники феминистских взглядов, противящиеся подчинению женщин, пытаются доказать, что слово «помощник» не говорит о подчинении. Их аргумент такой, что в Ветхом Завете слово «помощник» употреблялось даже по отношению к тем, кто более силен и более велик по сравнению с тем, кому он оказывает помощь. Например, это слово употреблялось даже по отношению к Богу, который помогает своему народу. На это отвечают, как один из богословов, приведу его цитату. «Исследовав все случаи употребления данного слова в Ветхом Завете, я пришел к следующим выводам. Хотя вышестоящие могут помогать нижестоящим, сильные могут помогать слабым, боги могут помогать людям, в самом акте помощи они занимают подчиненное положение. Это означает, что они занимают подчиненную второстепенную роль. Их помощь может быть принципиально важной, но они помогают в каком-то деле, которое является ответственностью другого». Вывод. Быть помощником для женщины означает занимать подчиненное положение, занимать подчиненную второстепенную роль, помогать в деле, которое является ответственностью мужа. Чем более незрелы христианки, тем более они могут противиться Божьему установлению о послушании жены мужу. И одна такая женщина говорила... Она прям вот с возмущением, и то, что я там был, это ее нисколько не пугало, она прям гром и молнии такие метала. И я думаю, что же это у них тут происходит, когда меня нет? Я говорю, а почему я должна сидеть дома с ребенком, а ты должен работать и служить в церкви? А не хотел ли ты наоборот? Вот ты сиди с ребенком, а я пойду работать и Господу служить. В церкви. Такая была женщина. Это, по моему пониманию, смешно, я просто объясняю. Вот. Но так как я, может быть, устарелых взглядов, может, это кто-то считает нормальным, но это неправильно, возлюбленные, это неверно. Женщина, она создана, она предназначена для того, чтобы помогать мужу удовлетворять физические нужды мужа и детей. Это ее замысл. Некоторые неверно толкуют Ефесянам 5:21, и они говорят, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Поэтому они говорят, все должны друг другу повиноваться. Мужья и жены, все должны друг другу повиноваться. Это тоже неправильно. Библия не учит равнозначному подчинению в браке. Здесь Павел говорит о принципах подчинения в церкви. Так что вот так, дорогие братья и сестры. Ева была сотворена как помощница. Это важно понимать. Женщина-помощник – это женщина, которая подстроила всю свою жизнь под достижение целей мужа. Она не пытается подстроить цели мужа под достижение собственных целей. У нее нет собственных целей. У нее нет программы на жизнь самостоятельной. У нее нет жизненных интересов, не подчиненных целям мужа. Ее счастье не в достижении личных целей, а в том, чтобы оставаться в тени своего мужа, в тени его целей и задач. Писание говорит, муж есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. 1 Коринфянам 11:7. И здесь же сказано, что Христос, мы знаем из Писания, что Христос, Он равен Отцу, но когда Он был на земле, Он неоднократно говорил, что Он не ищет своей славы, да, а ищет славы Отца. Так вот и женщина, она слава мужа, то есть своей собственной славы у нее нет. Она может быть славной лишь тогда, когда она отражает славу своего мужа в мудром, любящем, смиренном подчинении. Если женщина пытается сама быть звездой и сиять собственной славой, это, согласно Божьему замыслу, для нее бесчестие, это стыд, это грех, так Господь не задумал. Ну вот в моей жизни, я вам скажу очень просто. Вот я занимаюсь служением, и моя жена, она мне помогает. Ну, она мне помогает. Нет такого, что она мне какие-то задачи строит, какую-то карьеру свою строит, какие-то она планы свои достигает, а я, бедный, мучаюсь. Как мне и служением заниматься, и ее карьеру развивать? Понимаете, друзья? Это совершенно не угодно Богу, это совершенно неправильно, и я думаю, что нам надо об этом сказать сегодня. Как вы считаете? И ваша задача как родителей, наша задача как церкви с детства прививать девочкам правильное мышление. То есть вы созданы, если вы собираетесь выходить замуж, вы созданы не для себя, вы созданы для служения своей семье, своему мужу, для подчинения ему. 1 Коринфянам 11:9. Не муж создан для жены, но жена для мужа. Понимаете, да? Вот такой Божий замысел. Поэтому, когда вы образование девочкам даете, вы все это учитываете, чтобы самая главная ее задача, вот меня иногда спрашивают, куда отправить дочку учиться? Отправить ее туда учиться, чтобы она могла стать хорошей женой-христианкой, чтобы она была под контролем родителей, чтобы она научилась выполнять домашние задания. Я думаю, это не будет очень хорошо для девочки, если она день и ночь учится, учит уроки, совершенно не делает никаких, по дому не помогает, не умеет готовить, ничего делать не может. Потом она выходит замуж, теперь она не может эту учебу бросить. Она еще 3 года должна в университете дальше учиться и детей рожать, и пытаться за мужем ухаживать, и пытаться за домом ухаживать. Чего она не умеет? Катастрофа. Катастрофа происходит. Поэтому вы стараетесь так воспитывать, чтобы подготовить их, чтобы их подвести уже к тому, чтобы они в браке жили в соответствии с Божьим замыслом. А не так, что вы какую-то Маргарет Тэтчер воспитываете, потом мы не будем знать, что с ней делать. И иногда ругают потом дома за вот такие импровизации. И это хорошо. Итак, третья причина, почему женщины должны быть в подчинении. Адам дал Еве имя. Адам дал Еве имя. Бытие 2:23. И сказал человек, вот эта кость от кости моей, когда Бог сотворил женщину. И тогда Адам сказал, вот эта кость от кости моей и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Весь род человеческий, мужчины и женщины, назван словом мужского рода. Мужчина. Это указывает на главенство мужчин. И Адам дает Еве имя. И это очень важно. Тот факт, что Адам прежде назвал животных, которых Бог к нему приводил, ну, имеется в виду сухопутные животные, показывает, что Адам имеет власть над животными, над землей, как Бог и говорил, что да владычествует над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Как Бог это и говорил. И теперь тот факт, что Бог позволяет Адаму дать имя своей жене, этот факт тоже подчеркивает, что он обладает властью над ней. И дал он ей имя Иша, то есть женщина. Буквально означает мягкая. Я думаю, что это должно и характер отражать. Адам пояснил, что она происходит от него. Иш – это мужчина, а Иша – это женщина, как бы взятая от мужа, происходит от мужа. Она не независимый агент. Женщина никогда не существовала без мужчины. Адам пожил без жены. там какие-то дела поделал, за садом поухаживал, животных назвал. Женщина, она сразу создана, чтобы служить мужчине. Для нее вообще нет замысла существовать вне подчинения мужскому влиянию. Ну и четвертое, я уже об этом немножко сказал, здесь можно добавить. Причина, почему женщина должна быть в послушании. Бог называет весь род человеческий мужчина. Бытие 5.2. Мы уже сейчас об этом частично сказали. Мужчину и женщину сотворил и благословил их, и нарек им имя человек, мужского рода, в день сотворения. Это слово говорит о том, что Господь задумал главенство мужчин. Это напоминает, как при вступлении в брак жена берет фамилию мужа. Да? Итог. Тот факт, что Адам был сотворен первым, Ева была сотворена как помощница, Адам дал имя супруге, и Бог называет весь род человеческий мужчина, мужской род, это указывает на следующие роли, определенные Богом при сотворении мира. Муж – глава, любящий руководитель. Мнение тех, кто мужчина начал господствовать над женщиной после грехопадения, ошибочно. Есть такое мнение, что до грехопадения все были равны, а из-за грехопадения мужчина стал главенствовать. Это ошибочно. Еще до грехопадения Бог определил, что муж – руководитель, глава, любящий руководитель, а женщина – помощница, которая с радостью, обратите внимание на это слово, подчиняется. Вот таков был изначальный Божий замысел для человека. Что же сделало грехопадение? Грехопадение исказило роли мужчины и женщины. Исказило роли мужчины и женщины. Сатана обратился неправильно. Если Бог поставил главой мужчину, то сатана отказался признать этот факт и обратился в Эдемском саду, игнорируя Адама. То есть он говорит, я не признаю, что ты глава. Этим он показывает Еве пример. Не слушай его, живи своим умом, будешь как богиня. И он обратился к ней напрямую. Бытие 3.1. Змей был хитрее всех человеков полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Схема такая. Сатана, Ева, а потом Адам. У Бога по-другому. Бог обратился по-другому. И возвал Господь Бог к Адаму, Бытие 3.9, и сказал ему, где ты? Схема Бога такая. Бог, Адам, Ева. Вот такой замысел Божий. То есть Бог подчеркивает, ты руководитель, ты руководитель. Ты сейчас не справился со своей руководящей ролью, но ты руководитель. Сатана говорит, нет, он тебе не руководитель. Ты можешь им руководить. И она руководила. И Адам подчинялся. И это привело к катастрофе, грехопадению. Проклятие исказило прежние роли в браке. Бытие 3.16b. К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. К мужу твоему влечение твое. Что это означает? Некоторые считают, что речь идет о сексуальном влечении. Но это не так, потому что такое же еврейское слово встречается в Бытие 4.7, когда Бог предупреждает Каина, и он говорит ему, «Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Грех влечет к себе. Грех пытается подчинить Каина, но ты должен господствовать над ним. Поэтому, когда Писание говорит «к мужу твоему влечение твое», это попытка Евы, попытка женщины подчинить себе мужчину. То есть Бог создал ее помощницей, грехопадение все испортило, и теперь женщина хочет командовать, властвовать над мужчиной. И это часто происходит, к сожалению, и это неправильно. Как говорится, если мама не рада, то никто не рад, да? Вот это недаром же такие поговорки говорят. И просто мужчинам хочется спокойной жизни. Хорошо, командуй. Только дай заснуть, вовремя поесть, пойти на работу, прийти, И тут нужно проявлять мудрость сначала, прежде всего, своим женщинам, чтобы им помнить, что, сестры, вы должны понять, у вас есть греховное желание властвовать над мужем, поработить его. Особенно это вот для меня, мы раньше жили без телефонов, с мобильными. Я с молодыми братьями общался, одного вез, его супруга позвонила 30 раз. 30 раз. Вот. Как он ее не задушил потом, когда пришел домой, я не знаю. И каждый раз звонит, и написано «любимая». Ну, у него такое лицо, как будто ему дьявол звонит. Возлюбленные, так не должно быть. Так не должно быть, возлюбленные. Мы должны работать над собой, мы должны понимать, что, сестрички возлюбленные, мы вас любим во Христе, что у вас есть такая опасность, вы хотите все контролировать. Куда пошел? Что ты был? С кем ты ел? У меня есть один знакомый неверующий, он поехал на соревнования. И там на соревнованиях вся команда в Петербурге пошла в музей. А он остался в гостинице, потому что жена говорит, ты будешь там развлекаться без меня? Он говорит, ну все пошли, уже билет купили. Нет, сиди, он сидит. И она звонит, проверяет, ты сидишь там? Я локацию включи, я хочу проверить, что... Вот это желание контролировать, желание властвовать. Ты не можешь, ты жить без меня не можешь, ты должен быть полностью под контролем. Куда пошел? Куда пришел? Это такое вот, нужно здесь нам эти вещи проговаривать, и нам нужно это понимать. Сестры, в общем, у вас есть такая природная тенденция все контролировать, властвовать над мужем. Это Бог не задумал, это результат грехопадения. Но, Писание говорит, будет у тебя влечение, но он будет господствовать над тобой. Слово, переведенное как «господствовать», использовали обычно, когда речь шла не о любящем мягком управлении, о грубом управлении, при котором сильная сторона подавляет слабую. Оно встречается во Второзаконии 15:6. «И господствовать будешь над многими народами, а они не будут господствовать над тобой». Или притча 22:7. «Богатый господствует над бедным». Вот в результате грехопадения мужчина желает вот так грубо, жестко подавлять женщин, и не руководить с любовью, быть авторитарным, быть таким диктаторским, быть таким агрессивным. Молчи, женщина, не говори, кто в доме хозяин. Вот до таких крайностей бывает, это все доходит. Это тоже грех, братья, вы должны помнить, что у вас есть греховная тенденция закричать, топнуть ногой, ударить кулаком, навести порядок, чтобы знала. У меня один тут человек был в церкви, он подходит, он не женат еще пока, слава Богу, он подходит и говорит, а можно жене стиральную машину купить? Говорю, конечно, можно. А вдруг она обленится? То есть он переживает, он ее развивает, он работает, думает, что на ней надо работать. Нет, друзья, мы должны быть любящими, братья, вы должны быть милосердными, вы должны быть добрыми, вы должны быть сердечными. И помните, что у вас есть греховная тенденция быть грубо подавлять, долго не объяснять. Сказал и все, разговор закончен, все. Я спать. Понимаете, да? И вот представьте, два таких фрукта в одной квартире. Она хочет властвовать, а он хочет ее подавлять. И вот обратите внимание, сегодня у неверующих браки разрушены. Найти людей, которые живут в браке долго, очень трудно. И, как правило, браки бывают двух типов. Когда женщина властвует, а он такой, как трава, подчинился, знаете, такой. Нет, свое мнение, на своей волне какой-то находится. Вот, и просто во всем подчиняется. Или наоборот, когда мужчина ее подчинил, она говорит, тише он услышит, тише, нельзя не сказать ничего. И вот, как правило, браки существуют с двумя крайностями. А баланса у них, как правило, нет. Потому что если силы равнозначные, там идет битва сталинградская. Вот. И это ни к чему хорошему не приводит. Ни к чему хорошему не приводит. Поэтому, согласно Божьему замыслу, в наших христианских семьях, так искупление восстанавливает Божий замысел о творении, в наших христианских семьях сестры должны с радостью служить своим мужьям, а мужья должны с любовью, терпением, уважением, снисхождением, с пониманием того, что это немощные сосуды, ими руководить. Искупление во Христе восстанавливает роли мужа и жены. И Писание говорит Колоссянам 3:18-19. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе». Это призыв к женщинам перестать восставать против авторитета и власти мужа. Бог вас, Дух Святой, призывает перестать восставать против авторитета и власти мужа. Описание говорит также: «Мужьям, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Видите, Писание бьет прям в точку грехопадения. Мужья хотят быть суровыми, они хотят быть грубыми, они хотят быть резкими, они хотят быть угловатыми. И Бог делает их мягкими во Христе, любящими, терпеливыми, вежливыми. Долгое время в евангельских кругах нашей страны вот эти неправильные точки зрения, особенно среди мужчин, вот такой мужской шовинизм, он вообще воспринимался как добродетель. Я как-то был в гостях у одного, ну там, скажем, высокопоставленного по тем временам служителя евангельского братства, и он просто орал на свою жену, как тигр. А она бегала, приносила, уносила, он раз, все, сюда. Он просто над ней издевался. Издевался в присутствии пресвитеров, служителей. Вот. И этим он хотел показать, какой я духовный. Вы видите, до чего я ее уже приручил, или не знаю, как это даже назвать, что она полностью как тень летает с кухни сюда, а я на нее грубо кричу, а я ей грубо командую. И это вот зло, оно преподносилось как добро. И вот это зло преподносилось как благодетель, как духовность, как признак истинного пастыря и руководителя. Конечно, это неправильно, конечно, это неверно. Но сестры тоже старались свое отыгрывать. Да, они были в косынках, да, они там все у них было одето правильно. Но они знали, и песня даже такая была, там на свадьбе всем обязательно пели, что вы голова, но шея все крутит, мы там сделаем все, как нам надо. Вот. Тоже такая была вроде внешняя покорность, в церкви она, да, дома придем, я тебе дам. Вот прям вот я был на одном членском собрании, и там муж что-то высказался, он говорит, домой придем, я тебе дам. И вот там вот такая была жизнь. То есть, и это тоже считалось за норму, вот такие две крайности. Агрессивный, грубый муж и такая с виду благочестивая жена, которая дома может с ним так поговорить, что там и Бытие забудешь, и Колосинам, и все на свете. Поэтому, возлюбленные, так тоже не должно быть. Господь желает, чтобы, согласно Его замыслу, если мы спасены, если мы искуплены, Господь желает, чтобы мы понимали, какое наше предназначение, да, согласно Его замыслу. И мы, чтобы понимали, как грех исказил это предназначение, и теперь, когда мы спасены, имеем силу Духа Святого, мы можем, возрастая в освящении, максимально приблизиться к первоначальному замыслу Творца о мужчине и женщине, к первоначальному замыслу о браке. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!